вообще обсуждать учебную процесс.
Это и есть.
Мы вообще разговорились, да.
Показатель того, что тема важная.
Мы как мину заложили под процесс нашего образования. Здесь.
Жили и жили спокойно, а теперь мы заложили всю
свою. Вот рассказываю то, что обещал. Значит. Случай, который характеризует два вида образования. Очное и заочное. У меня одноклассник по семинарии. Ну, сейчас он отец Прокопий, лаврский монах. Ну, Прокопий. Когда он уходил в лавру, а у нас два пути монашеских из семинарии. Можно пойти в академическое монашество, а можно в лаврское. Ну, основные я имею в виду пути. Ну, лаврское понятно, а академическое, ну, тоже понятно. Ну, как бы. Вот Прокопий пошел в лаврское. Ну и все, понятно, что в лавре там быстренько послушается, там туда-сюда. И как бы ему уже, ну, не успевает он на все прибегать, ну, как бы учиться. А у него есть разрешение все бегать, учиться. Ну, вот. И он, значит, подбегает к преподавателю, говорит, ну, не могу я на экзамен прийти, ну, вот, хоть убейте, у меня там череда, он уже и радиатор. Говорит, ну, он говорит, да не вопрос, Прокопий, что ты, говорит, вот у меня экзамен, а у нас там... За лаврой домик, сектор заочного обучения. Говорит, у меня экзамен сразу после, ну, вашего очного, я уйду на вечер туда, там заочники. Ты только приди, говорит, туда вечерком, сядь, и даже не это, я тебя в лицо-то знаю, ты просто там, ну, как-то махни мне, и я тебя сразу спрошу, и уйдешь, я все понимаю, ну, что, лаврский монах, там все, ну, все договорились. Сдавал он Дивакова. Ветхий Завет, ну, короче, гроза, так сказать, всех семинаристов. Ну, хорошо. Ну, Диваков пришел, ну, Прокопий уже сидит на первой парте. Говорит, ну, все, давайте, значит, батюшки, там, экзамен, Ветхий Завет, есть желающие ответить? Ну, Прокопий, ну, да-да, пожалуйста, вот вы, идите сюда. Ну, вот, ну, говорит, что будете отвечать? Говорит, что скажешь? Он, ну, давай вот. Хорошо. И он ему начинает, а вот это там как, а по-древнееврейски, что там как, ага, вот так, так, хорошо. Ну, минут 20 они поговорили, он, ну что, четверочку устроили? А тот Диваков-то его спрашивает как ученика. Ну, то есть у него понятно, что Прокопий-то ученик. Ну, он говорит, да, конечно, устроит, какие проблемы-то? Он, ну, все, давай, там, 4, все, свободен. Следующий. И вот встает там человек 40, 50, значит, вскакивают и на выход, короче. И он говорит, батюшка, остановитесь, да вы не так поняли. Да? Ну, они, не-не, спасибо, Господи, все, да, Бог вас хранит. Там. И, в общем, тапки, короче, из этого СЗО. Прокопий говорит, а я, блин, надо было сказать, что ты очник. Он говорит, а я-то как тут знал. Ну, что же, я выйду, скажу там. Я очник, братья, да, там. Ну, вы спросили, я ответил. Он внутренний экзамен сорвал, 40 человек убежал. Он, да я-то что? Ну, в общем, они так посмеялись. И вот это, как бы, ну, реалии. Потому что те прикинули и говорят, блин, если за это 400, то нам что, говорит, ноги оторвут, что ли, там, говорит. И, короче, так. Но, опять же, говорю, это если мы говорим вообще. Для каждого конкретного случая всегда есть возможность, ну, реализоваться и учиться, и как бы сейчас масса этих возможностей. Понятно. Значит, продолжаем терзать наших баранов. Вот мы сказали, да, о цвете. Ну, понятно, да, для чего цвет, что там, как там. Есть еще некоторые вещи, которые мы не затронули, но которые тоже будут выражены на вот этих широких полях. Значит, если вы вот так вот посмотрите реально, задаваясь вопросом, а какой, собственно говоря, вот инструмент проникновения во все вот эти, как бы, ну, условно говоря, тайны, там, да, вот, в структуру, как-то вот что читать или там, как вот ответить на этот там какую-то, как решить эту проблему. У нас в руках реально нам предоставлен практически только один инструмент вот этого проникновения, да, вот этот фонарь, там, который у нас, как у шахтеров, там. Это вопросы. Понимаете? То есть, по большому счету, если вот просто говорить, вот что нужно для того, чтобы продвигаться в процессе познания? Это нужно правильное вопрошание. Понимаете? Обычно я стараюсь отдельно, как бы, вот, вот задавать вопросы, нас вообще никто не учит. Вот. Ну, то есть, вообще. А ведь правильное вопрошание само по себе позволяет вам, вот особенно в вашем случае это актуально, двигаться практически с любой скоростью, на любую глубину забуриваться. Понимаете? Правильно выставлять веса ваших суждений. То есть вот вы что-то накопали, да, но через вопрошание вы можете правильно оценить вес этого суждения, насколько это близко вот, к реальности, или это, ну так, скорее робкое, ну, пощупывание, что там, как вообще по жизни. Понимаете, вот это вопрошание вам надо всячески, всеми возможными силами и средствами фиксировать. Мы так устроены, что только часть наших действий, даже действий, ну, познавательного характера, мы осознаем. Понимаете? Вот сделайте вы простой эксперимент. Вот сходите в Библиоглобус или в Фаланстер. Знаете, что такое Библиоглобус или Фаланстер? Знаете, да?
Фаланстер это тоже типа библиотека. Тоже магазин?
Да. Я, да. Там, где Фаланстер лучше Библиоглобус.
А где он? Ну что за
мной? Гнезняковский, по-моему,
переулок. А? Гнезняковский переулок, там в этом, в Арке. Просто меня всегда туда подбрасывают, и вот так вот, чтобы, как бы... В общем, смысл какой? Фаланстер – это магазин интеллектуальной литературы, где вас не совсем разорят. Где вас не совсем разорят. То есть, если Библиоглобус – это безумные какие-то бабки там, это нездоровые вообще эти...
Ну, это хорошо, они каждый месяц минус 25%.
Ну, там даже минус 25% в Библиоглобусе не...
Плюс 400 минус 25.
Там. Не играет как бы роли. Просто Фаланстер чем хорош? Тем, что там есть стоковые тиражи. Представляете, что такое стоковые тиражи? Это не распроданные из других каких-то изданий. Ну, магазинов сливаются опять на базу. И Фаланстер их оттуда как бы выкупает или берет на эту. То есть там можно найти книги не 2013, 2014, 2011, там, 2012 годов издания. А это для интеллектуальной литературы большой плюс, потому что тиражи сейчас невелики. Выход какой-то книги хорошей – это всегда событие. Там что-то пропустил, денег не было туда-сюда, и все, книжки нет. В Фаланстере можно что-то найти. Но кто-нибудь вообще книголюбы есть? Есть?
Да, есть.
Вот. Я обычно Алиб. Алиб.ру. Вот. Знаете, что такое, да? Нет, это букинист, интернет-букинист. Интернет-букинист, функция, там можно посмотреть все экземпляры, и сравнивается цена. То есть вы хотя бы, ну, бюджет семьи не подвергаете там безжалостному разорению. Ну, вот. Книги, запомните, вложение в книги все-таки это самое, ну, на мой взгляд, вот, скажем так, ненаказуемый грех. Да? Ну, вот. Старайтесь книги покупать. Вот так. И дети ваши будут видеть, что у вас, так сказать, там, третья стенка, четвертая стенка превратилась в книжный стеллаж, и у них будет какое-то правильное отношение к ценностям, там, да, и они могут... Но я даже не об этом говорю, чтобы провести эксперимент о том, что очень небольшая доля наших познавательных усилий контролируется сознание, вы можете просто подойти к стеллажу любого книжного магазина и посмотреть, что вы вытаскиваете, какие книги. Понимаете? То есть иногда нам вот там, о, так, о, прикольно, интересно, да. А вот это, и как-то вот что это такое, описать коротко невозможно. Но это точно не работа ума, неконтролируемая работа ума, скажем так.
Ну, это же подчинено всякие.
Подчинено, да, все это есть, да, но вы увидите, что часто с теми книгами, которые полностью совпадают с вашими интересами, там вот, вот вы прям пишете об этом, вдруг вы еще взяли пару, слушай, мемуары такие, как захватывают, там, ой, а вот это там что-то, так а может, И автор. Ну, в общем, вот вы увидите, что это такой маленький слепок всех наших интеллектуальных усилий. Понимаете, почему? Потому что внутри нас, всей нашей жизнью, всем нашим опытом спродуцированы вопрошания. И они вокруг, внутри нас хранятся. И когда они как вылезают, мы не можем контролировать. Но сам факт вылезания мы можем зафиксировать. Вот вы особенно должны уделить внимание вылезанию этих вопрошений в момент лекции. Понимаете? Значит, что-то вам дает два зеленых свистка, что-то внутри вас, что где-то этот вопрос, то есть требуется вам ответ на этот вопрос. Даже если он иногда в какой-то шуточной форме вылез, там, вы увидите, зафиксируете эти вопросы. То есть идеально, если бы после каждой лекции у вас на полях был спродуцирован небольшой вопросничек, вот спонтанный. А потом, когда у вас будет время, этот вопросничек должен разрастись вашими усилиями до большого вопросничка, который как раз вы контролируете интеллектуально. Вы увидите, что первые 10-15 вопросов может задать ваше сознание на ура. Типа, да вообще не проблема. А все, что дальше, понимаете, почему-то? Потому что в самом вопросе часто заложено предпонимание ответа. То есть он как бы указывает, где искать, или указывает, в каком что-то направлении, вот эта неясность, но хотя бы направление указывает. И вот это продуцирование вопросов является одной из образовательных практик само по себе. Если вы будете развивать в себе вот навык задавания вопросов, особенно после второго десятка, когда всю банальщину вы уже спросили, эту банальщину вам ответит Википедия на раз-два. А вот дальше начинается с таким скрипом, что ж спросить-то, ну кроме как не телефончик там, понимаете? И вот этот момент как раз начинается интеллектуальная работа, понимаете? Вот. То есть вы должны, вот этот недостаток материала для задавания вопроса вынудит ваше... Ой, сейчас прошу прощения. Алло, да, Андрюш? Как подъедешь, мигни мне, я позвоню тебе, открою, ладно? Хорошо, договорились. Вот этот недостаток знаний для задавания вопроса вынудит ваше сознание фокусироваться на вот этих, на маленьких зацепках знаний. Даже небольшой материал он будет давать, он будет цеплять ваше сознание, понимаете? Ведь очень часто вот смотрят три человека на одно и то же. Один говорит, да вообще ничего там, что тут это. Другой говорит, не, ну посмотри. А третий прям то-то, 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 вот там-то, там-то. Но смотрит-то на одно и то же. Ну как так? А это вот именно вот эти вот цеплялки. Там скажут, слушай, да если бы я знал, что это цеплялка, я бы тоже ответил. Так в том-то и фишка, что ты не знал, понимаете? Вот ваша задача развить вот эти вот навык сознания по обнаружению вот этих шероховатостей знания. Понимаете, вот она скользнула, зацепилась за усенец какой-то вопросом. Раз она его до вопроса выдернула, раз опять до вопроса выдернула. Вот эти вопросники должны, конечно, сопровождать в идеале вашу лекцию. То есть вы разовьете интеллектуальную гибкость и, главное, поиск информации. Но это уже труд. Это уже вот так вот с кондачка, типа во время этого, это тяжело. Это вопросы. Опять же, поля. И еще момент. Все-таки мы плод, если не европейской культуры, то европейской системы образования. Нас учили таким образом, и уже столетиями отформатировано наше сознание так, что мы мыслим понятиями. Ну, понятно, что не по понятиям, да, ну вот, но мыслим понятиями. То есть, если у нас в нашем арсенале сознания нету понятия какого-то, как правило, мы и не замечаем вещей, которые вокруг него бьются, роются, с ним связаны. То есть для нас это фон. Мы не видим там сгустка связи. Поэтому, по большому счету, если мы говорим о полноценном образовании для интеллектуальной деятельности, не для сдачи экзамена, вот, кто за знаниями идет, а именно для интеллектуальной деятельности, мы должны коллекционировать, в том числе и понятия. Особенно первая стадия вот такого собирания понятий, это, конечно, формирование тезауса. Знаете, что такое тезаурус, да? То есть это не совсем словарь, а это словарь профессиональных понятий. То есть то, что позволяет какому-то профессиональному сообществу друг друга понимать. Ближайшее к этому – это профессиональный сленг. Вот два программиста разговаривают, я все время чувствую себя интеллектуально униженным рядом с ними. Понимаете? Потому что там по-русски. Ну, я понимаю, что... Или там бывают два уставщика. Вот я литургику не знаю. Не сложилось у меня с литургией. Вот два уставщика встанут у нас, студенты какие-нибудь, и начинают, так, сегодня что у нас поем, там, И я под это все молюсь, думаю. То есть они как конструктор, у них так, ага, здесь нарезаем по 6 песни, здесь так, это туда, это читаем, это не читаем, тропарик отсюда, кондачок берем, так, это, ага, больших служб любят побыстрее, там. И я думаю, Господи помилуй, и я стою в это время на службе, и, так сказать, что-то там слезы лью, да, они паразиты, а потом, ну что, так сказать. Это профессиональный тезаурус, никуда не денешься. Это позволяет им друг друга понимать. Поэтому, если вы хотите развиваться в какой-то области, и эта область как-то контачит с темой или с лекцией, или с предметом, который вам читается, то я бы советовал отдельную страничку вашего конспекта или где-то сзади все-таки назвать иностранным словом «тезаурус» или русским словом «словарик» и туда записывать то, что вы сами отнесли к этому классу понятий. Вы удивитесь, как быстро, а если вы еще и специально будете расширять его, специально, то есть помимо лекции, вы удивитесь, как быстро будет возрастать ваша, условно говоря, профессиональная компетентность. Понимаете? Но сами понимаете, что это уже не совсем заявленная тема. То есть сделайте это на... Хотя, если лектор позволяет там задать вопрос или сам дает расшифровку, то, в общем-то, ничто не мешает вам заполнить этот словарик на сколько-то процентов и во время лекции. Еще один момент. Коль скоро мы коснулись вот лектор говорит, позволяет, там еще что-то. Есть такая фишка. Она опять основывается никоим образом ни на философии, ни на чем, скорее на психологии. Лектор во время лекции будет вынужден прибегать к каким-то примерам, к каким-то типа вопросам. Почему? Лекция, как мы уже с вами говорили, призвана передать вам, стать площадкой для того, чтобы знания, передаваемые вам, через информацию превратились в ваши знания. Но помимо вот переноса вот этих знаний, да, через информацию в знания, есть же еще функции у лекции, как это все перенести. Понимаете? То есть какие-то ухищрения, скажем так, педагогического характера. Ну, самое простое, помните, там, учительница в средней школе там вывесит вам какую-нибудь там картину, где древние люди забивают мамонты, да? Или по географии учительница вывешивает вам там схему крекинга нефти. Или там кто-то, когда уже народ начинает там кимарить, рассказывает смешную историю, все, о, там все, а, да, вот, вот. То есть вот эти все прибамбасы, Или там запоминается лучше в начале и то, что сказано в конце. Или недосказанная информация остается в сознании намного дольше, чем завершенная. Почему? Потому что недосказанная информация хранит или создает чувство опасности своей незавершенностью. А чувство опасности – самое долгое живущее чувство в нашем сознании. И всякие такие штучки, и начиная от журнала Psychology, и заканчивая так какими-нибудь хрестоматиями по педагогике, все это фигня, все это разбирается. Но смысл какой? На лекции то, на лекции-то, часто бывает, что процентов 40, 30, а то и 50 того, что делает лектор, направлено именно на то, чтобы вы все-таки соизволили взять вот эти его знания к себе. Он их и рекламирует, и говорит, что они недорогие, и говорит, что если не возьмете, бонусы не получите, и там всякие пританцовки. Так вот, с одной стороны, это холостой ход лекции. С другой стороны, это источник информации, которую вы можете, как Штирлиц, себе поставить на служение. Каким образом? Мы же тоже человеки. Как у нас устроено сознание? Что у нас на уме, то и на языке. Вот приводит пример лектор, да? Там привел пример. Вы его себе, этот пример, отметьте где-то. И отметьте, что это именно вариант лектора. Потому что через это раскрывается его система предпочтений. А через систему предпочтений раскрывается его система мировоззренческая. Понимаете, о чем я говорю? Вот он вам приводит примеры, и вы видите, что основные примеры лежат в области разведения кур. Ну, к примеру. И потом выясняется, что у него курятник большой. Ну, хотя бы у дочери, да, или у бабушки, или что он молодость в деревне провел. Но это ладно, это безобидно. А вот приводит вам учительница по литературе примеры все время из какой-нибудь там, ну, я не знаю, из героя нашего времени, да? Так, скорее всего, и на экзамене вас шибанет этими героями нашего времени. А вы такой молодец на коне. А типа, мать Марья Ивановна, не проблема. Знаю я этого героя вашего времени. А все почему? Не потому, что вы так вот промыслительно угадали, а потому, что она каждый второй пример из этого героя нашего времени. Она-то не чует этого. Но вы-то грамотные, подкованные суперагенты 007. Даже уже 008. А ты 009, наверное. Понятно? Вот эти моменты, опять же, запомнить их невозможно. Поверьте мне, наша память такая, что она будет отталкивать все это. А зафиксировать на широких полях тетради запросто. И потом, когда вы будете готовиться, перед вами встанет вот этот вот высушенный образ вашей литературной Марьи Ивановны, и вы будете на голову выше сотоварища, или поможете сотоварищам стать одного роста с вами в подготовке, так сказать, лермонтовской какой-нибудь там, не знаю, презентации там или еще чего. Понимаете этот моментик? Понимаю. Ну, излишне говорить, что существуют еще технические требования к конспекту. Это самое неинтересное, но можно и упомянуть. Понятно, что надо там, чтобы было отражено название предмета, фамилия, имя, отчество преподавателя, год, в который он вам читал, учебное заведение, в котором вы получали эти знания. Вы все это помните, пока учитесь. А потом вы все запомните, кроме года. А это уже принципиальная разница будет. Или вы запомните год, но не запомните, кто вам читал. А потом эта информация может иметь... Я всегда советую нумеровать листы тетради, чтобы не было безумного желания порвать их и сделать самолетик. Я всегда советую, что в конце или в начале писать оглавление. Это своего рода мини-вариант плана, только целого предмета. Если вы открываете, и у вас есть оглавление всех лекций, вы видите, чему, собственно, был посвящен весь курс лекций. Правильно? То есть, вот, по моему предмету, там, что вот, на очереди там есть. Конспектирование, составление плана по тексту, особенности функционирования памяти, особенности обучения в высшей школе, основные психологические моменты подготовки к работе в высшем учебном заведении, там, забывание, запоминание. Там, гигиена умственного труда, ну, фигни там вагон, понимаете? Но когда они все написаны в рядок, оно сразу, опять же, взглядом мазнул, и связи, все связи зашевелились, и у вас полезли там воспоминания, что-то, все ожило, и все, мозг расцвел немножко. Понятно? Ну, это технические моменты, они...
Я кривая забывание вот это...
Эббингсгаусен? Да 300 лет на это... Наверняка по-другому как-нибудь произносится, потому что фашист какой-нибудь, наверное...
Это ну... мы к вашим предпочтениям.
Да.
Учитесь Эббингсгаусен.
Сейчас. А что, Андрюш, подъехал?
Учитесь всех фашистов.
Сейчас, там свет-то горит у меня. Да ты что? Во засадыч. Я понял. Сейчас, Андрюш, я отзвонюсь, хорошо. Подлый интернет вальнули мне. Не могу никак настроить. А если учесть, что 3 сайта на руках, как-то стрёмно без интернета по вечерам. Приехал спец, а там нет никого.
А какие 3?
Богослов.ру.
Ну, это, да, вторые еще.
Пресс, ну, Московской духовной академии. А. И 3-й блок индивидуальный наставник.ру. Алло, Лена, ты дома? Слушай, открой, там Андрюша Благов подъехал. Ну, скажи, что я расплачусь. Какие проблемы-то? Ага. Вот и наставник.ру вы можете заходить смело, там по этой линии как бы больше. Там и ссылки, и перепосты, и свои заметки, и там какие-то документы, которые там эти индивидуальные наставники по ним работают. Я, правда, его в связи с большими праздниками, там 700-летие, и там же дважды патриарх приезжал, и мы там все от этих праздников засохшие были, там мама не горюй. Но вот сейчас все закончилось, и я даже сегодня выставил первый после долгого перерыва перепост. Кстати, касается в Москве бесплатный мастер-класс какого-то гуру по скоростному чтению и запоминанию. 2 декабря, там ссылки есть. Мало ли кого угораздит вот, там, пойти. У него свой сайт, кстати. Вот, он, правда, такой весь такой осовремененный, ну, в смысле, там, лидерство, там, перелидерство, но все равно, мало ли, вот, кто пойдет, расскажете, потому что дело такое интересное. Так.
Оглавление.
А?
Оглавление.
Оглавление. Ну, это оглавление, получается, те, значит, лекции составляют оглавление всего курса, и вы получаете сжатую Курагинину, всего как бы этого. Потом, ну что, я все люблю. Есть еще один вариант конспектирования. Он вам, наверное, тоже знаком. И одну лекцию я у себя там читаю по нему, или пару лекций. Он, как это ни удивительно, я начинал читать эту лекцию просто как бонус. Ну, чисто по приколу, чтобы семинаристы не чувствовали, что они какие-то доисторические, там эти оторванные. Это интеллект-карты. Сталкивались? Тони Бьюзен, никто не сталкивался. Кто-нибудь в бизнесе-то работает, нет?
Да, вы, да, раз слышали.
Тони Бьюзен, ну, может, не сложилось. Ну вот. Но вы можете, это понятно, что у нас, может, будет время, может, не будет, видите, мы встречаемся-то как бы как чаще, чем Дед Мороз со Снегурочкой. В смысле, реже, чем Дед Мороз со Снегурочкой. Ну вот. Тони Бьюзен – это автор концепции, название самой как бы книги, в том числе. Алло, да. Да я что-то из головы у меня выпало совсем. Блокнотик. Блокнотик. Ну дай Андрюхе это. Дай телефончик. Андрюш, здорово. Слушай, там тебе нужен этот блокнот, да? Со всеми. Длинный? Засада. А какого цвета, не помнишь? Да я понимаю, о чем ты говоришь, да. Слушай, а там вот нигде на столе прям не написано фломастера. Я обычно пишу прям вот, где работаю, все эти пароли. Ладно, сейчас буду выяснять, может, нету, да? Там справа где-то от стационарного компьютера было. А я сейчас позвоню, постараюсь там все это выяснить. Хорошо. Угу. Засада. Так.
Интеллект-карты.
Интеллект-карты, да, Тони Бьюзен. По-любому, если вы скачать, не вопрос вообще. Этого добра там вагон в любом торренте, где хотите, что хотите. На чем построены вот конспектирование по интеллект-картам? В общем, логика-то достаточно грамотная. Он говорит о том, что конспект обычной лекции всегда линейный. В силу того, что сам лектор вынужден, ну, из-за особенностей нашей и физиологии, и самого языка, линейно давать информацию. То есть, как бы там ни было, главное, второстепенное, тезис первого порядка, тезис второго порядка, все равно вы получаете это как вот... Как
последовательность.
Это, да. Как фильм-то это. Свой среди чужих, чужой среди своих, где Райкин младший, там вот эту золотую цепочку-то там все там изо рта вынимал. То есть, каждое звено идет со следующим звеном. И поэтому мы вынуждены тратить, опять же, возвращаясь к энергетическим нашим затратам, которые мы хотим снизить до минимальных вообще уровней, мы вынуждены тратить свои силы на переформатирование этого линейного образа подачи материала в какой-то в структурный. Он говорит, а почему, собственно говоря, мы должны записывать что-то линейное? С чего? С какой стати? Нам, вот, пожалуйста, лист бумаги. Мы в центр помещаем тему. Ну, лекции, да, условно говоря. И вот эти ответвления первого порядка, это, собственно говоря, части, равные между собой или условно равные, как мы можем их там обозначить. Вот пошло первое ответвление пошло. Мы ее называем буквально одни, вот как мы абзац называли, да, мы называем эту ветвь. Потом эта ветвь разделяется еще на что-то. Мы называем эти ветви второго порядка, отростки, веточки, да. То есть у него получается такой как бы такой паучок.
Ну, то есть то, что классически называется майндмэпы,
наверное,
вот, да, через это конспектировать?
Да, он говорит, что это один из наиболее перспективных вариантов конспектирования. Ну, в общем, логика есть. Он призывает разрисовывать, ну, где-то на кончиках, да, чтобы задействовать другое полушарие. Это аналог другого цвета. Но все преимущество в чем? Ты одним взглядом можешь охватить. Плюс там у него есть специфические требования к шрифту, к заглавиям, которые, ну, с первого взгляда оказывают такие вроде простенькие, но которые подтверждены, в общем-то, достаточно глубокими исследованиями. Он призывает называть одним словом, потому что одно слово сразу рождает, ну, как бы совершенно конкретную ассоциацию, а если требуется другое, то это уже ответвление. Он призывает использовать шрифт разный на этих ветках, использовать рисунки, потому что это образы. Ну, я-то думал, это просто бонус, я еще раз говорю, я не призывал, но как это ни странно, что бы я еще не призывал делать, лучше всего приживаются вот эти майндмэпы.
Но они прекрасны, прежде всего, в,
ну, понятно,
осознании
непонятной своих этих, да. Там все это понятно, но я-то думал, еще раз говорю, что это, знаете, как вот есть в книжках, а знаете что? Что есть вот еще такое, чтобы люди отдохнули как бы на лекции. Но на выходе, вот реально, если я говорю выполнить задание, люди выполняют задание только вот по интеллект-картам. Если им говорят, что вам больше всего пригодилось, я вот, ну, иногда опросы устраиваю, ребят, что? Они говорят, ну, конечно, интеллект-карты. Я говорю, да почему интеллект-карты? Так, господи, помилуй. Ведь, ну, есть сложности на самом деле там и в использовании. Они говорят, ну, не знаю, как-то так все легло, мы теперь там... Ну вот, мало того, их иногда преподаватели еще и по башке настучат, там, что-то такое, тут, И говорит, нам Суханов сказал, а не Суханов, ну давай, значит, Суханову достанется.
Да, ну, получается, вот сборник схем, а не конспектов.
Да, но... Ну, там ситуация какая? Я им объяснил, что надо помнить, что вот с чего я начинал, с того, что уровень-то понизился. И сборник схем, ну пусть, хорошо, пусть сборник схем, я говорю. Пусть это даже вам лучше запоминается, пусть это для вас это, но у вас нет навыка грамотно построенной речи. И даже если вы воспроизвели эту карту, без написания текста на лекции, вы не развиваете навык устной речи. А для вас это и так большая проблема, потому что в школах перестали спрашивать у доски. Очень редко спрашивают. Я его говорю, вот ты после школы поступил? Он говорит, да. И когда ты последний раз отвечал устно у доски? Он выходит ко мне, начинает, как я говорю, как якут там, вот он стоит 15 минут, играет мне на этом. Я говорю, ты когда у доски ты отвечал? Ну, месяцев 9 назад. Ну, как 9 месяцев назад, если ты в школе учился? Сколько раз ты в школе там, я не знаю, в день отвечал? Да я в год 3 раза ответил. Все. Такого у нас, конечно, не было, и мы не испытывали сложности вот выйти и рассказать что-то. Мы могли забыть, могли там не понять, но рассказать проблемы не было. У них бывает наоборот, они понимают, даже помнят, он рассказать не может. Но это ни в какие ворота. Почему? Потому что система тренинга уже тогда совершенно другая. Ну, если у него проблемы с речью. Ну вот. А вот MindMap как раз не способствует развитию речи. Ну, оно только в одном деле способствует, что у него быстро возникает ассоциация, что следующее.
Но он еще, на самом деле, не для всех годится, потому что...
Ну, это ладно. Кому не годится, тот и, как бы, и не возьмет. Его же не навязывают. Это, говорю, бог с ним. Я говорю, почему такая популярность-то? Ведь, в общем-то, он должен был так по логике подойти только таким людям, свободно владеющим устной речью. А я говорю, вы уж точно к ней не относитесь, не в обиду сказано, как бы, да? Они там опять включают, ну и вот.
На фоне модной страсти к картинкам вообще.
Да, может быть, сделал. Может быть, сейчас еще кучу программ зарядили, всех этих приложений по построению, там, в этих, во всех в айфонах, там, этих MindMap, там. Ну вот, для меня это было в каком-то степени неожиданностью. Но... Я должен сказать вам, что вот существует такой способ конспектирования, и он почему-то набирает. Хотя я тоже пользуюсь, и как бы прекрасно это мозги структурирует, там как бы все. Ну вот. Но для студентов я бы, наверное, может быть, не рекомендовал. Слушайте, я прошу прощения, я вас, наверное, отпущу, потому что у меня там какая-то фигня творится.